Роман Суржиков. Цикл «Полари». Интерлюдия. Душа Запада. Конец июля, начало августа 1774 года от сошествия. Фаунтерра, поместье Лейси, земли короны.
Знаешь, это у тебя я научилась смотреть на вещи так, чтобы видеть суть. Когда была маленькая, верила, что внутри рельсового тягача сидит дюжина коней. Они выставляют ноги сквозь люки в полу, упираются копытами в землю и тянутся став. Большие и сильные кони, крепче любого тяжеловоза. И шпалы им помогают. Лежат как раз так, чтобы удобно было отталкиваться. Никто не мог меня переубедить. Сколько ни рассказывали про всякую машинерию, я только смеялась. Я-то точно знала, внутри тягача кони. Мне исполнилось 10. Дядя герцог назначил моего отца представителем в палату, и так я оказалась в столице. Однажды папа захотел меня порадовать. Откуда-то он взял, что именно это меня порадует. Или просто решил доказать, что старше и мудрее. Словом, он повел меня на станцию, где стоял состав, дал машинисту Глорию и велел показать внутренность тягача. «Мою леди-дочь весьма занимает сие устройство», — сказал отец. Машинист ответил, «Раз так, то я запущу машину, пускай поработает вхолостую». Тягач затрясся от грохота, а машинист открыл дверь и ввел меня в самое чрево. Я и сейчас помню свой ужас. Железо гудело, громыхало, стонало, выло, но не это было худшее. Машина состояла из сотен и тысяч деталек, трубочек, цилиндров, катушек, проводков, валов, колесиков и массы другого, чему нет названий. Я не могла понять абсолютно ничего. Куда ни падал взгляд, он натыкался на что-то неясное, необъяснимое, темное. Внутри тягача царил хаос, намного более сложный, чем весь остальной мир, взятый вместе. Я убежала оттуда и с тех пор никогда не пыталась узнать устройство чего-нибудь. Люди, животные, машины, места — все хорошо таким, каким оно видно снаружи. Не нужно лезть внутрь, в устройство, в душу. Красота и смысл не в глубине, а в том, что доступно глазу. Смотри и радуйся. Так я жила 9 лет. Но случилось ты, и во мне переменилось что-то. Я стала другой. Впервые заметила это на трибуне, в ту минуту, когда владыка произносил имя. Я видела его с 10 шагов, прекрасно слышала каждое слово. Слов было много, таких торжественных. Потом он назвал имя. Минерва Джемма Алессандра. Я ни на что не надеялась. В этом я себя твердо убедила. Не надеюсь ни на что, ни я, ни шанса, не надеюсь, не надеюсь, не надеюсь, повторяла день за днем. «Минерва Джемма Алессандра», — сказал владыка. Чувство было такое, словно клеймо раскалили на огне и прижали к груди. Вот тут я поняла, что изменилось. Все, что было до слов, нарекаю своей невестой, распалось на детали. Не поверишь, я своими глазами видела валы и колесики. Они крутились, приводя друг друга в движение. Рельсовая реформа, всеобщий налог, палата представителей, заговор Айдена, коалиция Эрвина, влияние феодалов, власть короны. Я впервые увидела все так, как видишь ты, взаимосвязанным. Вращались шестерни, ни одна не могла остановиться, поскольку все цепляли друг друга, и владыка произносил речь, будто щелкали зубцы на валу. Чеканил слово за словом, с каждым оборотом вала, «Минерва Джемма Алессандра». Промолчи он или скажи иначе. Встань одна шестерка в механизме, вся машина сломается, развалится на части. Он не мог сказать иначе, только так. И клеймо убрали от моей груди. Но я-то не шестеренка в машине. Мало что от меня зависит, и потому могу позволить себе не крутиться. Государство не рухнет. Об этом я сказала отцу, и он спросил, «Ты о чем?» Я ответила. «Обо всех этих гостях в нашем доме каждый день после игр. Разве они не по мою душу?» «Гостей много. Наш дом в столице невелик. Потому они не являются все сразу, а выстраиваются в очередь, сменяя друг друга».
«Позвольте высказать наш восторг. От всей души поздравляем».
«Восторг — это мне. Поздравления тоже. Отец всякий раз зовет меня в зал, представляет кому-нибудь, а если кто-нибудь целует руку, поздравляет и восторгается. Я благодарю». «А как же? Кто-нибудь задает вопросы. Всякий новый гость, одни и те же. Я отвечаю.
Всякий раз одинаково. И чувствую себя колесиком искровой машины. Меня вращают, я кручусь. Остро хочется сделать неожиданное, глупое. Въехать в зал на коне, протянуть для поцелуя не руку, а ступню. И вот я говорю. «Отец, из меня не вышло принцессы. Случись иначе, я бы знала на зубок все слова. Долг, порядок, обязанность. Была бы честной шестеренкой. Но я не принцесса. В утешение пообещай мне одно. Когда захочешь сунуть мне в рот удила и посадить на спину наездника, то всадника выберу я, а не ты». А он отвечает. «Что ты, деточка, что ты?» Отец любит говорить. «Что ты?» «Что ты, дочь, а ты лучшая в мире, моя кровиночка. Люблю тебя больше жизни». Я говорю мягче. «Нам лучше повременить, правда? Еще год хотя бы». Он обнимает меня, и я думаю, что значит объятия, когда они заменяют ответ. Вряд ли что-то хорошее. Я хочу сказать, как сказала бы ты, разумно, убедительно, так, чтобы сработало. Я говорю, «Па, подождем год. Си или Молли родят. Вся дрянь, которую говорили о нас, сразу забудется, и ты получишь за меня гораздо больше». «Что ты, милая, не говори так, я же думаю только о тебе». Я плохо читаю по лицам, даже если это самые близкие лица. Кажется, я попала в цель. Кажется. Один гость пришел не за мною, а за тобой.
«Миледи, скажите, где она? Мне очень нужно знать».
«Имперский секретарь Итан, хвостик Адриана». Я отвечаю ему. «Его Величество может спросить ее Высочество или графиню Нортвуд». Он говорит.
«Спрашиваю не для его Величества, для себя. Куда увезли леди Глорию?»
«Леди Глория», — говорю я, и в тот миг особенно горько чувствую обиду. «Ни слова мне об этом не сказала. А разве должна была? Вы полагаете, мы с нею подруги?»
«Никому другому она не сказала ничего. А вам, я надеюсь, хоть что-то».
Тут я смотрю на свою обиду. Она как тот тягач с конями внутри. Видимость, чушь, а смысл совсем иной. Приношу твое письмо и даю Итану прочесть. Он читает, говорит «благодарю, миледи», уходит. Я остаюсь искать. Знаешь, я непроходимо глупа. Тратила день за днем, разбирала фразу за фразой, слово за словом. Читала десятками раз, могу наизусть повторить. Хворь оставила меня. Милостивые боги даровали мне жизнь, и я поняла, что должна посвятить ее служению. Отправляюсь в монастырь, где проведу отпущенные мне годы в размышлениях и молчаливых молитвах. Прости, что не увижусь с тобою на прощанье. Надеюсь, поймешь меня. Последняя встреча была бы слишком печальна для нас обеих. Солнце моей мирской жизни закатилось, но я всегда буду тебя помнить. Скучаю по тебе, вспоминаю мгновения, проведенные вместе, особенно бал и прогулку в лесу. Люблю тебя. Глория Сибил Дарина». Было странно. Странно, что назвалась Глорией Сибил, а не северянкой, как прежде. Странно про солнце мирской жизни. Не твои слова. Какой-нибудь пафосный стихоплет сказал бы так. Странно, что не увиделась со мною. Печаль последней встречи? Ерунда. От близкого друга получить вместо прощания клочок бумаги? Вот печаль. Но слово это, странно, было камнем. Я всякий раз врезалась в него и разбивала лоб, а пройти не могла. Не видела, что лежит за «странно». Ты бы склеила цепочку. Из одного другое, из другого третье. У странности есть причины, а у них свои причины. И так пока не дороешься до сути. Но в моем мире «странно» — это уже крайняя причина. Человек поступил странно. И все тут. Кстати, о странностях. Я рассказывала про своих родных. В моей семье у каждого есть какая-нибудь странность, свое личное особенное наваждение. Мама обожает детей. Она горько рыдала в тот день, когда я впервые победила на играх. Я тормошила ее и кричала: «Мамочка, мамочка, ну что же ты? Все же хорошо. Я победила, стала чемпионкой. Разве тебе не радостно? Что плохого случилось?» Поняла смысл много позже. Победа сделала меня взрослой. Я больше не была ребенком, а значит, потеряна для мамы. К счастью, вскоре Си вышла замуж, потом и Молли. Теперь мама ездит между ними, гостит по 3 месяца у каждой, боится пропустить радостную весть. Мама знает все средства для плодовитости, которые только выдумали лекари, знахари, кудесники и прародители. Каждый месяц я получаю письмо, в котором изложено одно из них. Представляю, каково приходится сестрам. Бедные. Герцог Уиллес, мой дядя-книжник. В родовом замке есть огромная библиотека, якобы лучшая на юге.